«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер еще раз. Напомню нашим слушателям телефон для смс-ок +7 985 970 45 45. И напомню, что у меня в гостях историк Алексей Исаев, и мы с ним обсуждаем финальные сражения 43-го года, те, о которых как-то не так уж много говорилось, если сравнивать с Курской дугой и другими событиями Великой Отечественной войны. Вот Олег, неизвестно из какого города, я полагаю, из Москвы, спрашивает, как сложилась судьба Ватутина после войны. К сожалению, она никак не сложилась, потому что Ватутин во время войны погиб. Это была, я не знаю, трагическая случайность, потому что существует несколько версий относительно гибели Ватутина. То ли это была спланированная акция, то ли это были националисты, которые...
Но считается, что это были украинские националисты, на которых случайно напоролась машина с Ватутина. Но на войне разные случайности происходят, и напороться на противника в неожиданном месте может кто угодно.
Вот некий Сергей из Москвы спрашивает: Захаров, каково себе чувствовать варваром диким, озлобленным и ужасным? Да ничего, нормально.
Да, вообще, если говорить о варварах диких, то, возвращаясь опять же к Киеву, к сожалению, у нас часто примитивизируют историю и говорят, вот как ужасно штурмовали Киев 7 ноября, хотя на самом деле Киев, в общем-то, уже его судьба была решена еще 5 ноября, и так вот потери при штурме Киева, даже не штурме, скорее, а очищении его от противника, они были копеечными. И сравнивая, опять же, с теми потерями, которые последовали в ходе отражения немецких контрударов, когда в ноябре 43-го года развернулось маневренное сражение за Фастов, за Житомир, когда вынуждены были оставлять Житомир, отбивать удары, может быть, попадать в мелкие какие-то окружения. И вообще, вот за этим мифическим взятием Киева 7 ноября оказался достаточно большой кусок войны, продолжавшиеся битвы с ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В общем-то, достаточно тяжелые сражения на Украине, когда наши наступают, немцы наносят контрудар, отбрасывают возвращение. Вот эти вот многоходовки, они, собственно, не прекращались. Немцы вбрасывали свежие дивизии. Надо помнить, что к тому моменту у нас не было Т-34-85, у нас был Т-34-76. И вот на этой технике мы умудрялись продвигаться вперед, и, собственно, к 44-му году вышли почти к границе.
Да, тут у меня возникает такой вопрос, Алексей. Ведь, по сути, получается, что не просто операция Кутузов, операция Румянцев, а вот весь второй период 43-го года – это единое, может быть, растянутое такое латентное сражение нон-стоп получается.
Да, Манштейн об этом прямым текстом пишет, что в отличие от других участков фронта у нас ничего не прекращалось, и мы даже в период распутицы вели тяжелые сражения. Да, осенняя распутица, которая обычно приводила к приостановке боевых действий, в отличие от того же, например, 44-го года, когда осенью было сравнительно тихо, по крайней мере, в центре, на ноябрь, декабрь 43-го года на Украине это очень напряженные сражения, собственно, и с применением немцами вот этих противотанковых самолетов, пусть в небольших дозах, и с вводом боя «Тигров», и свежих дивизий, которые были по пополнены на Западе, брошенный бой, действительно так. То есть это не... Советская историография часто злоупотребляла вот этим образом пополненных в теплой Франции соединений, брошенных на Восточный фронт. Но это действительно так. Такие дивизии можно как-то перечислить. Это 14-я танковая дивизия, 1-я танковая дивизия. Собственно, немцы сталкивались с теми же проблемами, что и мы в 43-м. Когда вот эти маневренные действия, когда танки бросаются из-за технических неисправностей, из-за поломок. И, опять же, возвращаясь к событиям сентября-октября, вот этому бегу назад к Днепру и реке Молочной, брошенный на юг в 6-ю армию батальон «Пантер», ни много ни мало, почти сотни машин, он как вот в омут так бульк и исчез. То есть он был потерян вот в таких вот растащен на кусочки, вот эти локальные отражения, одни, кто-то сломался, кого-то подбили, и раз, и батальон, собственно, исчез за очень короткий период, буквально за 2 недели. По большому счету,
но
очень сильные машины.
Для батальона это что-то многовато.
Ну да, это действительно, мы у немцев были такие объемистые батальоны. То же самое под Курской дугой участвовало 2 батальона «Пантер» в наступательной фазе. Каждый по 96 машин, плюс управление там полком и бригады. В итоге набралось 200 машин.
Ну, как бы это весьма условно можно назвать батальоном.
Но, тем не менее, название у них было именно батальон, то есть «Абтайл».
По нашим понятиям, это даже больше, чем полк получалось. Вот,
ну, у нас полки были вообще по 21 машине, отдельные полки. Так что это действительно большие массы танков, такие же массы танков бросались там были у немцев. Опять же, переформировались на Западе вот эти батальоны «Пантер» к танковым дивизиям, которые затем бросались в бой в августе, зачастую отдельно от своих соединений, точно так же, как вот батальон брошенный. На юг исчезали.
Немцы довольно часто так дробили, потому что если взять авиацию, там, в частности, истребительную, вот первая, вторая, третья группа Ягдгешвадер-54 воюют на Ленинградском фронте всю войну, а четвертая группа воюет во Франции и вообще ни разу не побывала на нашем фронте.
Да, вот, кстати, вот под Киевом одна из групп 54-й эскадры, по-моему, действовала, потому что немцы тасовали авиацию вдоль всего фронта.
Да, они маневрировали авиацией, ну и тех и вообще весьма стремительно. Вот.
Да, и к вопросу об авиации, тут был задан вопрос про ПТАБы. Хотелось бы предостеречь от поиска чудо-оружия как у немцев, так и у наших войск. И, собственно, ПТАБы, вот эти противотанковые бомбы, они теоретически кажутся...
Кумулятивные.
Да, кумулятивные противотанковые авиабомбы небольшие, весом по 2,5-1,5 килограмма. Они теоретически кажутся всесокрушающими. То есть одно попадание, танк исчезает. Но для того, чтобы танк исчез, во-первых, надо попасть, что по распределенной пространстве цели вида танковый батальон задача непростая. Во-вторых, летом 43-го года и осенью их еще не научились правильно применять. Их применяли как обычные мелкие авиабомбы контейнерами. Соответственно, контейнеры не успевали раскрываться, пока не долетали до земли. А если раскрывались, то взрыватели не взводились. И если говорить о немецких танках на курс к дуге и позднее, то попадания с воздуха в них были единичными. То есть их в основном выбивали мины, снаряд, в общем, все как обычно.
Ну, насколько я знаю, вообще львиная доля танков всех участвующих в войне сторон была уничтожена не танками, не авиацией, а такой банальной артиллерией.
Да, артиллерия в позиционных сражениях еще здорово играла минное оружие. А авиация, она действовала косвенно. Опять же, Кутузов, Румянцев, как происходило отражение советской танковой атаки? Массированно удар с воздуха, пехота прижимается к земле, танки от нее отрываются, их начинает бить противотанковая артиллерия, которая без вот этого прижимания к земле расправилась бы с противотанковыми пушками без особых затруднений.
Алексей, просто для наших слушателей обозначить, что такое операция Суворов и что... Кутузов, извините.
Да, давайте, кстати, про Суворова. Да, Суворов — это, соответственно, наступательная операция на Смоленском направлении.
Кутузов
— это северный фаз Курской дуги, Румянцев — южный. Соответственно, был задан вопрос про Смоленскую наступательную операцию, и отвечу максимально кратко, что соотношение сил на западном направлении для советских войск было хуже всю вторую половину 43-го года и начало 44-го года. То есть те фронты, которые работали против группы армии «Юг», они находились в лучшем положении просто по соотношению сил. Собственно, это и предопределило относительно неуспех советских наступлений на Западном фронте осенью, глубокой осенью 43-го года.
А какая задача ставилась вот перед этим наступлением?
А наступление, ну, обычное, как говорится, окружить, разгромить.
Ну,
да, ну,
куда выйти?
Вообще говоря, задачи ставились весьма амбициозные, то есть едва ли не восстановить границу. Но так, если брать в ближней перспективе, то это Невельская операция, то есть это Невель. Смоленская, на самом деле, одна из таких, я бы сказал, поднимающих самооценку Красной Армии операций, когда соотношение сил было почти один к одному, но тем не менее удалось сместить линию фронта. Это, в общем-то, не такой частый случай, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас имеются, соотношение было один к одному. Это хороший результат.
Да. Александр из Москвы. Рокоссовский в воспоминаниях пишет, что перенос основного удара на север от Киева был его рекомендацией Ватутину.
Ну, я повторюсь, что есть директива Ставки, опубликованная в Терровском, да, издательство Террия, сборники документов Ставки Верховного Главнокомандования, датированные, если не ошибаюсь, 24 октября, номер по памяти не назову, в которой стоят подписи совсем не Рокоссовского. Там, в общем-то, принимающие решения лица находились в Москве.
Да. Без подписи, к сожалению. Я родился на Украине в Черкасской области, в городе Ватутино. Он назван в честь генерала. Шахтерский небольшой городок, очень красивый. Тема Ватутина слушателей зацепила. Вот еще читал, тоже без подписи, читал, что при переправах через Днепр наши потери были от 40 до 70%. А, Дмитрий, Санкт-Петербург.
Скорее всего, это цифры для передовых подразделений, но интересно отметить, что за форсирование Днепра было наибольшее число героев Советского Союза – 2000 человек. Для сравнения, всего за войну их было около 12 тысяч, если мне не изменяет
память. А каковы были потери вот за весь период форсирования Днепра, вот этой фазы сражения? Не помните?
А нет, так сходу не скажу, но те цифры, которые приводит Кривошеев, они, насколько я знаю, у меня товарищ исследует битву за Днепр, они в целом соответствуют тому, что пишут фронты в своих донесениях о потерях. Тут следует отметить, что к моменту выхода к Днепру советские стрелковые дивизии имели численность порядка 4-4,5, редко 5 тысяч человек.
Поэтому то есть половина где-то личного состава.
Даже меньше половины штатной численности, поэтому, собственно, понести большие потери технически было затруднительно. Другой вопрос, что они и эффективно расширять плацдармы при такой численности могли с трудом, но и количество людей, задействованных в бою, не благоприятствовало большим потерям.
Тут мне вспоминается книга Виктора Астафьева «Проклятые и убитые», эпизод, когда они форсируют Днепр. То есть выход на берег, берег голый, ни одной лодки, ни одного дерева, ничего. Вот как хочешь, так и изобретай велосипед.
Ну, если велосипед изобретали с помощью артиллерии, которая стоит на другом берегу Днепра, и, собственно, на берегу артиллерия могла сделать очень многое. Хуже начиналось, когда двигались дальше. Когда надо было тащить через Днепр снаряды для артиллерии на плацдарме, а артиллерия, которая стоит на левобережье, не добивала, потому что работала на пределе дальности. И, собственно, выскочить на берег, это было, прямо скажем, полдела, если не четверть дела.
Ну да. Ну и потом, как бы, дефицит плавсредств, это была, конечно, проблема.
Да, да. И это отмечается прямым текстом в отчетах, например, в отчете 3-й танковой армии, там прям можно и выводы по Днепровской операции называть как Манштейн-мемуары, утерянные победы. Там сказано, что если бы все плавсредства фронта были сосредоточены у нас в одном кулаке, мы бы захватили плацдарм, его расширили, развили очень быстро. Но у нас, во-первых, было мало автомашин, чтобы перебросить значительные силы прямо к Днепру. Во-вторых, не было возможности переправлять в большом количестве танки. Поэтому вот эта вот стратегия образования множества мелких плацдармов, она, я бы так сказал, спорная. Поэтому вот это распыление переправочных средств, место их концентрации, оно, скажем так, сейчас заслуживает осторожной оценки. По крайней мере, немцы, когда в 1941 году форсировали Днепр, у них было куда меньше переправ. У них была крупная переправа у Кременчуга и еще один плацдарм, который они называли Береслав, а наши называли Каховка, просто по населенным пунктам на разных берегах реки. И за счет вот этих вот двух крупных плацдармов, на которых они действительно в кулаке, в прямом смысле этого слова,
все
то
собрали.
Есть все собрали, все переправочные средства на них сосредоточились, они добились определенных успехов. Принесло бы это успех, это Красной армии повторение такой стратегии — сложный вопрос, потому что, ну, все же условия чуть-чуть разные. Но, тем не менее, претензии относительно распыления переправочных средств, они были.
Так, вот нас Антон из Ижевска поправляет. «Пантеры» под Курском были в полках. Не путайте с «Тиграми» в батальонах.
Нет, был 51-й, 52-й батальоны «Абтайлунги» по-немецки «Пантер», которые объединялись в 39-й полк, а 39-й полк, соответственно, подчинялся 10-й танковой бригаде. То есть у них была очень сложная система подчинения, связанная с идеями, я бы так сказал, креативными идеями Гота по их использованию. Поэтому они были, действительно, немцы формировали «Абтайлунги». То есть у них была идея сформировать батальоны на новой технике в целом ряде танковых дивизий.
Так что, Антон, вы нас не изобличили. Какую литературу рекомендуете, спрашивает Олег, город непонятно какой. А, Москва.
Да.
Ну, я так полагаю, литературу по данному периоду.
Да. Недавно вышла хорошая, добротная книжка «Битва за Днепр». Это переиздание, изданное в свое время под грифом работы советского генштаба. Там, по крайней мере, советская точка зрения приведена и с опорой на цифры. Также можно рекомендовать историю 3-й гвардейской танковой армии Дмитрия Шейна. Он там по документам подробно излагает. Ну, соответственно, с противоположной стороны. Это Манштейн, Раус. Что касается Кутузова-Румянцева, это, например, есть Ньютон, «Курская битва. Немецкий взгляд», и неизданное у нас на русском еще такое есть, Джордж Шнайп-младший, «Решение на Украине». Книжка, которая раскрывает участие эсэсских дивизий как в наступательной, так и в оборонительной фазе, в том числе на Миусе. У нас, к сожалению, складывается иной раз по некоторым операциям такая ситуация, что иностранцы знают о нашей истории больше, чем мы сами.
Вот Александр из Санкт-Петербурга пишет. Астафьев пишет о форсировании не Днепра, а Великой реки. Однако ж, Александр, все-таки Астафьев писал именно о форсировании Днепра.
Если
его личный опыт, что называется.
Да, если не нравится персонально Астафьев по тем или иным причинам, то есть такая прекрасная книжка «140 страниц солдатского дневника Абдулина». И там это действительно реальный участник форсирования Днепра. Он реально участвовал в боях в дивизии, которая форсировала Днепр. Он очень, я бы сказал, ярко описывает вот этот эпизод с форсированием реки. Там действительно было очень тяжело и трудно. Если будет возможность, то почитайте. Эта книга выложена в интернете даже.
Николай из Москвы. Господин Захаров, вам, как либералу, было бы целесообразно, используя для нас, слушателей «Эхо Москвы», скрывать свою антипатию к советской армии и больше дать нам возможность слушать специалистов-историков. Вы знаете, у меня вообще-то семья военная, и значительная часть семьи осталась на этой войне. Поэтому свои домыслы оставьте для себя. Так, у меня такой вопрос, Алексей, он, наверное, неизбежен, и я на него лично для себя ответа дать однозначного не могу. Может, вы как-то просветите меня на сей предмет. Вот смотрите, начиная с июля, идет сражение нон-стоп, там активнее, пассивнее, но вот как в ситуации с Катуковым, как вы рассказали, 1000 танков, 180% корпуса потеряны, то есть интенсивность не спадает на протяжении всего этого периода. Как вообще они выдерживали, я имею в виду, и наших, и немцев? Потому что, казалось бы, вот Курск, и уже все, ну, памятуя предыдущие периоды войны, наступало некое затишье, как бы активность боевых действий спадала, зализывали раны, пополнялись техникой. А тут, в общем, ну, ад кромешный. Без перерыва.
Ну вот поэтому-то и к Днепру и выходили дивизии по 4-4,5 тысячи человек, хотя перед Курской битвой пополняли до 7-8-9 тысяч человек, а свежие армии, они вступали в бой с практически штатной численностью соединений. Действительно, сражение шло непрерывно, с обеих сторон вводились в бой свежие соединения, резервы, За счет этого как-то поддерживалась боеспособность войск. А так, в целом, это было сражение двух измотанных участников, которые бились из последних сил. И надо сказать, что советская Красная Армия, она выдерживала темп, который задавался и вермахтом, который был готов защищаться в любых условиях, ну, и да, тоже не терять темпа.
Тут, наверное, надо сказать несколько слов о немцах, потому что, несмотря на то, что они понесли весьма существенные потери вот за лето-осень 43-го года, боеспособности они все равно не утратили.
Они боеспособны, в том-то дело, что боеспособность дивизии за потери боевой численности, она неуклонно падала. И, естественно, те дивизии, которые эффективно наносили контрудары там, в августе, они не могли повторить того же самого в ноябре. Поэтому опоры очередные...
Но, тем не менее, фронт не упал, и наши не прорвались победно на границу Советского Союза в 43-м году.
Да, противник был еще достаточно силен для того, чтобы отбиваться.
То есть, как бы, здесь надо понимать, что, как бы, не в бирюльки играли, и осень, и зима 43-го года, 43-44-го, это были не детские увеселения. Вот. Спрашивает у нас Эдуард из Санкт-Петербурга, каково было соотношение численности немецких войск и войск СССР на 43-й год, ну, и в течение всей войны. Ну, вы, Эдуард... Вопросик.
Не, ну вопрос действительно дискуссионный, потому что довольно сложный вопрос о том, что считать у немцев. Потому что у немцев были несколько, как говорится, уровней подсчета. Там боевая численность, численность едоков. В численность едоков могли входить захваченные военнопленные и прочее. Но известные нам цифры, например, по Курской дуге, показывают соотношение сил примерно 1 к 2 в пользу Красной Армии, если говорить об общей численности войск. Не обязательно тех, которые в настоящий момент находятся в соприкосновении, но те, которые находятся вблизи от фронта.
Ну, а как Алексей уже говорил, на разных фронтах после Курского сражения было разное соотношение сил, где один к одному, где было некоторое преимущество, где ситуация была не самая...
Ну, так, если говорить о неких цифрах, например, известных начала 44-го года, то на Западном фронте было соотношение примерно 1 к 2 в пользу Красной Армии. На южном секторе, где действовали украинские фронты и группа армии Юг, это соотношение примерно 1 к 2,7, 2,8. И, собственно, за счет вот этого соотношения и события развивались более динамично.
Ну, то есть были возможности постоянно увеличивать человеческий ресурс, что называется, да, и технический тоже.
Не, ну, естественно, если есть возможность воевать большим количеством людей вооруженных, то это надо делать. Союзники вообще воевали при соотношении 1 к 3,8 летом 44-го года. Так что тут, как бы, кто на что способен, тот так и воевал.
Да. Но, опять же, если вспомнить операцию «Оверлорд», то преимущество союзнической авиации над немецкой во время высадки в Нормандии было 72 к 1.
Да, я говорю вот чисто о людях. То есть соотношение по людям, оно, в общем, скажем так, на Восточном фронте иной раз отставало от того, что было на Западе.
Наверное, последний вопрос от наших слушателей, Алексей. Немножко не в тему, но тем не менее. Когда Гитлер был в Запорожье? Вадим.
Был он в Запорожье в, можно сказать, животрепещущий момент в феврале 43-го года, когда, собственно, к этому же Запорожью подходил 25-й советский танковый корпус. И, собственно, вот эта вот перспектива советских танков на расстоянии прямого выстрела от его ставки, она побудила его дать добро Манштейну на контрнаступление.
Мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я даже не знаю, что сказать в заключение. Мы все основные эпизоды...
Да, мы все основные эпизоды, и я просто призываю, интересуйтесь историей, она на самом деле очень интересна, и многие сражения, они оказываются более захватывающими, чем детектив.
Да, и чем те, которые, что называется, хорошо раскручены. Мы, как всегда, встретимся через неделю, и я тешу себя надеждой, что мне удастся начать цикл спецпрограмм под названием «Судьба человека, судьба машины». Всего доброго. Слушайте нас.
«Цена победы».